Друзья, как я уже сказал, вторая беседа по посланию к Филимону. Это очень короткое послание, всего 25 стихов. Я коротко напомню то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Мы с вами говорили о том, что у Филимона был раб, видимо, или слуга, который неизвестно каким образом, но сильно его огорчил и попал в Рим, в тюрьму. В этой тюрьме он встретился с апостолом Павлом, уверовал через него. Эту историю, друзья, все знают, об этом есть стихотворение, об этом есть книжки. Абсолютно ничего нового здесь нет. Но новое для нас, друзья, то, что когда Анисим возвращался к Филимону, то для Филимона, который был очень хорошим человеком по своей сути, принять Анисима было очень тяжело. Друзья, мы читали с вами из послания к Колоссянам, где Павел характеризует Анисима словами «это верный и возлюбленный брат». Но для Филимона Анисим не был верным и возлюбленным братом. И апостол Павел применяет много усилий, много доводов, много разных способов, чтобы убедить Филимона принять Анисима как верного и возлюбленного. Не просто принять его в дом свой, но принять его как брата возлюбленного. То есть Павел перед Филимоном ставит очень высокую задачу. Друзья, и эта задача была, эту задачу поставил Бог для того, чтобы работать над Филимоном, чтобы Филимон стал еще лучше. Мы с вами, друзья, говорили о том, что для того, чтобы воспитывать наше духовное состояние, нашу духовную жизнь, чтобы воспитывать нас самих, Бог очень часто дает нам задания в нашей жизни, которые для нас трудны для выполнения. Где-то помочь кому-то, кого-то простить, где-то что-то пожертвовать. Друзья, и Бог дает нам такие задания, которые чуть-чуть тяжелее, чем мы можем сделать сейчас. Друзья, в этом есть процесс духовного обучения. Как и в обычном обучении, ученик учится только тогда, когда ему дают задание учитель немножко сложнее, чем было раньше. Если бы все время давали задания посильные, которые он может выполнять, никакого бы роста не было. Так и в нашей жизни, друзья, Бог посылает задания, посылает обстоятельства жизни, в которых нас учат преодолевать. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы духовно росли. Сегодня мы с вами посмотрим, что за личность была Филимон. Мы увидим, что это был прекраснейший человек, один из лучших людей, которых описано в Библии. И даже для него необходим был духовный рост. И для этого духовного роста Бог посылает человека, Анисима, которого трудно принять. Анисим называется негодным. Я уже говорил, друзья, что в синодальном переводе многие слова, они смягчены. И если смотреть греческий перевод, то слово «негодный» означает, ну если бы мы говорили современным языком, мы перевели как «негодяй». То есть тот, который вообще ни на что не годен, не нужен. Человек, которого ты не хочешь даже видеть. И вот этого негодяя, человека, которого ты не хочешь даже видеть, тебе нужно принять как брата возлюбленного. Это очень трудная задача. И здесь нет места лицемерию. Здесь нужно именно принять его как брата, как возлюбленного. И Павел много применяет усилий, чтобы убедить его это сделать. Убедить. Друзья, об этих усилиях у нас домашнее задание было, оно второе домашнее задание. А первое домашнее задание у нас было поговорить о самой личности Филимона. Давайте мы это сейчас и сделаем. Итак, вот Филимон, прекраснейший человек. Мы сейчас поговорим об этом прекрасном человеке. И посмотрим, что Павел предпринимает, какие Павел усилия предлагает, чтобы помочь этому человеку стать еще лучше. Подняться на эту духовную ступеньку, приняв, простив того обидчика, который ему причинил столько зла. Пожалуйста, друзья, у меня к вам вопрос. Вот один брат мне прислал свою домашнюю работу, он это сделал раньше, это очень хорошо. Но, друзья, думаю, что и кто-то из вас сделал. Давайте мы посмотрим, начиная с первого стиха, посмотрим на Филимона. Кое-что мы уже в прошлый раз немножко сказали. Давайте мы посмотрим на этого человека еще раз. Какой портрет рисуется, какая картина рисуется нам об этом человеке? Первый стих, пожалуйста. Вам чуть проще, потому что в прошлый раз мы уже об этом сказали. Судя по первому стиху, какую характеристику мы можем дать Филимону? Пожалуйста. Да, он был сотрудником апостола Павла, и мы говорили, что это непросто. Быть сотрудником апостола Павла – это трудно. Это не быть сотрудником какого-то лентяя, не быть сотрудником какого-то, знаете, карьериста, который только о себе думает. Это быть сотрудником того, который душу свою полагал, который свое все издерживал. Быть сотрудником такого человека – это многое стоит. Это большое, конечно, свидетельство о Филимоне. И еще здесь одна характеристика о нем, что это был человек возлюбленный. То есть человек, к которому Павел относился очень хорошо, дружески. То есть, видимо, этот человек был с хорошим, приятным, покладистым характером. Человек, с которым легко было строить отношения. Человек, который много служил апостолу Павлу. И поэтому Павел называет его не просто сотрудником, а называет его человеком, у которого, к которому у него есть самые добрые, самые искренние, самые хорошие чувства. Пожалуйста, следующий стих. Второй. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Я коротко повторю, потому что об этом мы в прошлый раз тоже говорили. Друзья, мы говорили о том, что Филимон, житель города Колос, в то время, друзья, конечно, больших домов молитвы не было. Люди собирались по домам, церкви были огромные. В Риме насчитывалось более 50 тысяч членов церкви. В Иерусалиме было тоже десятки тысяч членов церкви. И в каждом городе были тысячи членов церкви, тысячи. А домов молитвы не было, стадионы никто им не сдавал, разумеется. Никакие, конечно, ангары они себе не строили. Друзья, церковь собиралась на дому. Там 50 человек, там 100 человек, там 10 человек собирались на дому. Друзья, кстати, я вам скажу этот момент. Вот если взять 2000-летнюю историю церкви, 2000-летнюю историю церкви, и сложить те годы, когда церкви было позволено иметь дома молитвы, то я сейчас точную цифру не помню, но это намного-намного меньше, чем треть от всего общего времени. То есть церковь в большинстве своих случаев дома молитвы не имела. В большинстве своих, вот на протяжении 2000 лет, в основном церковь собиралась в катакомбах, в лесах, в полях и чаще всего просто в домах верующих. Ну и я думаю, друзья, вы понимаете, как непросто предоставить свой дом верующим для собрания. И мы видим, что Филимон предоставил свой дом для служения Богу, да, то есть и домашней твоей церкви. Но вот эта фраза «домашней твоей церкви», она означает, что он не только предоставил дом для служения Богу, он еще и был, ну как бы, пастырем в этой церкви, ну как бы заботящийся об этой малой группе, это об этом небольшой церкви. Это его церковь, о которой он беспокоился. Мы также, друзья, говорили в прошлый раз, и я не буду повторять подробно, что Архип – это был тот человек, который потом, после ареста Епафраса был избран на служение большой Колосской церкви. И это тоже говорит о жертвенности Филимона, потому что, во-первых, воспитать в своей семье сына, достойного на служение. Во-вторых, отдать этого сына на служение. Где предыдущий пресвитер оказался? Епафраз, в тюрьме оказался. И теперь надо нового пресвитера избрать, который тоже, скорее всего, окажется в тюрьме. И Филимон, и Апфия, жена Филимона, они соглашаются, чтобы Архип был служителем в этой церкви. Друзья, теперь мы закончили с вами обзор прошлого раза. Пожалуйста, кто из вас еще что-либо отметил по жизни Филимона, по его, характеристикам, по его качествам из этого послания? Кто-то что-то может сказать? Пожалуйста, друзья, ваше время говорить. Да. Да, сестра задает вопрос, уверовал ли Филимон от Павла. Вот есть такой текст, где написано, что «ты должен мне», Павел пишет, «я говорю тебе, что ты должен мне». Вот эту фразу, ее, скорее всего, можно оценить, что действительно, чем Филимон должен Павлу. Явно, что Павел не мог ему денег дать, например, там, или еще что-то. Скорее всего, с большой долей вероятности, речь идет о том, что Филимон уверовал от проповеди Павла. И Павел говорит, что ты мне должен, ты мне должен самим собой. Поэтому можно предположить, что действительно Филимон уверовал от проповеди апостола Павла. Пожалуйста, друзья, ваши размышления о Филимоне. Да, Миша? Вы знаете, друзья, вот недавно рассуждая вот об этом тексте, у меня такая интересная мысль возникла. Я записал ее в своей, думал, где бы ее употребить. Вот сейчас средства такие у нас, компьютерные, телефонные, которые мгновенно распространяют информацию о нас. Ну, например, можно зайти там в Инстаграм, открыть аккаунт, например, какого-то человека и посмотреть его фотографии, например, за последний, допустим, там, год. Или, например, там, какие-то социальные странички посмотреть, или даже общение в Вайбере. И вот, друзья, как бы о нас распространяется информация. И вот мне очень интересно. Вот давайте представим себе неверующего человека, который открыл, ну, взял, например, какого-то члена молодежи и открыл его аккаунт в Инстаграме. Открыл и смотрит. Ну, фотографии за последний там год или за последние полгода. И вот он закрыл и скажет, что он скажет об этом человеке. Например, он скажет, ну, надо же, интересно, человек, живущий благовестием. Посифтай все фотографии, то там благовестие, то там благовестие, то там благовестие. Или человек, живущий служением. Или вот, например, человек, живущий Библией, друзья. Или кто-то скажет, ну нормальный обычный там парень, обычная девушка. А ты заметил, что она верующий? Заметил, что он верующий? Подожди, а он что, верующий? Ну да, а как это можно было определить? Вот я посмотрел фотографии, посмотрел видеозаписи за последний месяц, за последний год. Ну там даже намек, конечно, что человек верующий. Друзья, ну и ничего плохого там нет. Но и не распространяется благоухание Христово. Такое тоже, к сожалению, бывает. Вот интересно, в то время информация распространялась намного слабее, потому что не было вот этих средств коммуникации. И вот апостол Павел находится в Риме. В Риме находится. А Филимон находится в Колоссах. Между ними сотни километров. И вот до Рима доходит слух о Филимоне. Откуда слух распространялся? Ну, пришли люди, которые знали с Филимоном, столкнулись. Вот там, ну, какая-то информация. Вот о чем слышал Павел, находясь в Риме, когда он слышал о Филимоне? О чем он слышал? О твоей вере и о твоей любви. То есть распространялась информация о вере в Иисуса Христа и о любви ко всем святым. Друзья, вы знаете, это большое, очень большое качество Филимона. Филимон жил так, что о нем распространялась вот такая информация. Я бы хотел просто нам даже предложить. Вот о нас тоже информация распространяется. Иногда даже больше, чем нужно. Вот какая информация? Что о нас люди слышат? Конечно, друзья, часто и клевета бывает, часто недолжная информация. Но вот в основном, вот Павел-то умел отсекать клевету от правильной информации. Он говорит, вот есть верный слух. Вот когда верные слухи распространяются, о чем они говорят? Вот хорошо, если мы будем как Филимон, о котором распространяется слух о его вере. Вот еще раз приведу этот пример с Инстаграмом. Посмотрел человек и думает, надо же, человек имеет любовь ко всем святым. Служение пребывает, в вере пребывает. Как хорошо. Какая информация о нас распространяется? Вот что мы влияем? Хорошая мысль, Миша. Есть еще, друзья, пожалуйста. Что вы обратили внимание на Филимона? О чем Филимон, или какой Филимон характер имел? Пожалуйста. Ну хорошо, раз вы не готовы сами говорить. Вот 4 стих. Давайте посмотрим на 4 стих. Можно открыть 4 стих? Вы там тоже периодически посмотрите. 4 стих. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Вот я хотел спросить. Вот, Настя, вот тебя спрошу. Вот, смотря на этот стих, вот ты читаешь про Филимона. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Что ты скажешь о Филимоне? Он не молится, молится Павел. Павел молится о Филимоне, но что ты скажешь о Филимоне? Вспоминает. Хорошо. Ну, Настя, давай вот смотри, вот как-то вот подумайте. Ну, советуйтесь, я не против. Вот еще раз. Вот давайте мы сюда подставим. Вот, Настя, вот есть какой-нибудь у тебя неверующий родственник, за которого ты сильно переживаешь? Есть? Вот подставь сюда вот его имя. Можешь так сказать, благодарю Бога моего, всегда вспоминаю тебе в молитвах моих. Вот что, вот, допустим, ты за него все время молишься, или за нее все время молишься. Но вот в этом тексте какое слово ты изменишь? Благодарю изменишь? А что ты вместо не благодарю поставишь? прошу, например, да, прошу Бога моего всегда тебе в молитвах моих, чтобы ты покаялся, так, да, друзья? А вот, вот когда Павел пишет, благодарю Бога моего всегда вспоминаю тебе в молитвах моих, то вот о чем говорит это о Филимоне? Что за качество, что за Филимон человек такой был? Ну, друзья, вот хорошо. Еще, Олег Петрович, что вы сказали?
Благословенный человек.
То есть это человек, за которого Бога можно было поблагодарить. Так же, да, друзья? Вот, конечно, это хорошая черта апостола Павла, что он всегда вспоминает в молитвах. Друзья, это для нас хорошая, это хорошая черта, чтобы мы переживали о ком-то в молитвах, чтобы мы всегда вспоминали в молитвах. Это хорошо. Но посмотрите, Филимон был человек, за которого можно было поблагодарить. Вот мне очень интересно, вот подумайте о самом себе. И о своих родителях, если это к молодежи. Или вот сестры, подумайте, что вот, ну, братья за вас молятся. Вот вы же верите, что братья за вас молятся, да? Молятся постоянно. Вот как вы думаете, вот когда мы за вас молимся, родители за вас молятся, когда кто-то о нас молится, вот он благодарит Бога за нас или нет? Например, там имя какой-нибудь там Иван Петрович. Господи, благодарю тебя сердечно, что в нашей церкви вот есть такой брат, Иван Петрович, какой он хороший. Да пусть его Бог благословит за то, что он такой хороший. Или благодарю за то, что в нашей церкви есть такая сестра, или такой вот член молодежи, или вот такой вот брат. Слава Богу, друзья, вы знаете, мы должны так жить, чтобы люди, когда молятся Богу и вспоминают о нас, чтобы они сказали спасибо тебе, Господи, что такой человек есть. Друзья, ну знаете, я вам скажу, что очень часто, когда за нас молятся, говорят, Господи, ну смири ты этого человека, пожалуйста, в конце концов. Ну пусть он изменится. Ну пусть он со своим характером что-то сделает. Да уж, надоел он мне. И все такое, друзья. Бывает такое, друзья? Бывает. Вот какой мы, какие мы человеки? Так, я прошу прощения. Какие мы люди, друзья? Вот Филимон был человек, за которого благодарил Павел. За которого благодарили. Вот мы, за нас благодарят, или мы больше переживаний приносим. Или мы больше, больше... Я вот даже, знаете, вот знаю вот одну семью, там уже дети выросшие. И вот я с отцом разговариваю, и он говорит, ты знаешь, вот помолись вот за этого сына. Так вот тяжело. Я с этим сыном познакомился в этом году, и я ему говорю, знаешь что, если твой отец умрет от инфаркта, я не удивлюсь. Такой сын трудно не умереть от инфаркта. Вот за этого помолись. За это у меня меньше переживаний. А вот за этого я постоянно благодарю Бога, что в моей семье родился такой сын. Вы знаете, вот так вот, друзья, и в нашей жизни. Вот за кого-то Бога благодарят, за кого-то переживания. Вот это характеристика Филимона. Хорошо, друзья. Давайте 7 стих посмотрим. 7. Тоже характеристика Филимона. 7 стих. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот такая характеристика Филимона. Пожалуйста, друзья, скажите, что вы можете сказать о Филимоне, смотря на эту характеристику? Хотели ли бы вы, чтобы такой брат был в нашей церкви? Хотели бы, да, вот такой Филимон. Вот что вы в нем видите, вот в этой характеристике, что вы видите, какие здесь... Качество характера Филимона проявляется. А, Лена? Да, то есть, друзья, он успокаивал сердца людей. Вы знаете, вот есть две категории людей. Одна категория людей воспаляет сердца людей. Вот с ним поговорил и ушел, и вот какое-то переживание, что-то вот не то. А иногда прямо сильное возмущение. А иногда, друзья, бывает, вот поговорил с человеком, и все плохо, все как-то не устроено, и там плохо, и там плохо. Друзья, бывает у человека есть какой-то, например, вот обида на кого-то, вот обида. И он с этой обидой поделился с другому. И тот, кому он поделился, так этот вопрос перевернул, что у этого, у кого обида, еще больше обида. И еще хуже ситуация стала. А есть, друзья, люди, которые вот несколько слов сказали, побеседовали, как-то перевернули ситуацию так, и человек успокоился. Вот ничего не изменилось, а человек стал спокоен. Друзья, это очень редкое качество. Очень редкое качество, когда человек может принести покой в своей жизни. Вот смотрите, это качество Иисуса Христа. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И что? И я вас успокою. Друзья, а как успокаивает Христос? Он же не говорит, ты грешишь? Ну ладно, греши, ничего страшного, не переживай, греши дальше. Друзья, у него успокоение не ложное. У него успокоение истинное, настоящее успокоение. Его успокоение, друзья, оно не, это не покрывательство, это не то, чтобы там поблажки какие-то. У него успокоение вот по-настоящему внутреннее. И вот, друзья, у Филимона то же самое было. К нему приходили люди, и они успокаивались. А вот давайте мы представим себе, какие причины могут быть у людей к неспокойному состоянию. Вот какие причины могут быть? Вот, например, вот то время, 2000 лет назад, люди, находящиеся под гонениями, вот гонения страшные, пресвитера уже посадили в тюрьму, везде гонения. Друзья, от этого человек может беспокоиться или нет? Может. Вы знаете, вот недавно вышел закон у нас в России о том, что миссионерская деятельность и все такое, да? И вот я слышал одного брата. Братья и сестры, все плохо, мы все умрем. Вот, давайте готовиться. Я слушаю, вот думаю, вот после вот такого успокоения и жить не хочется. Вот. Друзья, другой брат говорит, например, братья и сестры, да, могут быть времена тяжелые, может быть, но Господь с нами. Давайте посмотрим, как Господь выводил из таких обстоятельств. Друзья, направил, он не стал говорить, что не, все нормально, не переживайте, это закон не про нас. Он не стал успокаивать людей так. Он успокоил упованием на Господа. Ну и что, что принимают законы? Ну Господь же с нами. А, ну все, Господь с нами. А что нам переживать? Друзья, вот человек успокаивает сердца. Это очень, очень хорошее качество. Но не только, конечно, от гонений сердца беспокоятся. Сердца беспокоятся и от переживаний финансовых трудностей. Сердца беспокоятся от обид. Сердца беспокоятся от разочарования. Сердца беспокоятся, друзья, от самых-самых разных, ну вот, причин этой жизни. От болезней, друзья, да. От того, что человеку, может быть, предстоит умереть. Вот человек узнал, что у него серьезное заболевание. И ему врачи оставили полгода жизни. Беспокоится сердце или нет? Вот он пришел к этому человеку и успокоился сердце его. Все, он теперь спокойный и ждет своего конца этой земной жизни, уповая на Господа. Друзья, а что еще из этого текста мы можем увидеть? Ну, мы не будем подробно, но смотрите вот вверху. «Имеем великую радость и утешение в любви Твоей». Друзья, это человек, у которого было обилие любви. Человек, который источал любовь из себя. И эта любовь приводила к великой радости и к утешению. Знаете, вот в этом мире такой огромный дефицит любви. Очень мало любви. Даже любви мало между близкими родственниками в мире, например. И поэтому, когда человек встречается с любовью настоящей, это доставляет великую радость и утешение. Поэтому, друзья, Филимон имел такую способность. И любить, и эта любовь, она утешала других, она доставляла радость. И об этой любви даже люди слышали, даже до Рима доходила информация. Хорошо. Друзья, вот еще один стих, который я хотел обратить внимание. Это, секундочку, На него я хотел тоже обратить внимание. 21 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю». Вот здесь я вижу две характеристики Филимона. Вот какие две характеристики Филимона вы здесь видите, пожалуйста? Да, первая характеристика, на его послушание можно было надеяться. Вы знаете, до сих пор не забуду ситуацию, она не очень хорошая ситуация. Когда я учился в институте, на первом курсе, уже посещал собрания, но еще не был таким утвержденным христианином. И вот у нас необходимо было кое-что переписать с тетрадки нашего профессора одного. Он эту тетрадку хранил под семью печатями, никому не давал, там были ответы на какие-то вопросы, которые он планировал задавать в будущем. А нам надо было срочно что-то там переписать. И вот однажды, проходя мимо его кабинета, мы увидели, что кабинет приоткрыт, и на столе лежит эта тетрадка, и еще открытая, и никого рядом нет. И у нас созрел план. Переписать этот. Но если бы он заметил, что мы переписываем, Там не обошлось бы выговором, там было бы просто, я не знаю, что было бы. И вот мы, значит, решили план. Один переписывает, нет, два человека переписывают, ну, в том числе и я, там, мы двое переписываем, а два человека стоят на страже. Один, значит, на одной стороне, где лестница, а другой на другой стороне, где лестница. И вот мы выбрали двух человек. Один, значит, стоял, а другой там. И вот который второй стоял, он потом уверовал, потом стал членом церкви, но до сих пор я не могу ему это простить. Вот. И вот мы все переписали, и я подхожу на ту лестницу, и его нет. Все, нет его. Я потом нахожу, говорю, слушай, а куда ты делся? А он говорит, а я ушел. Я говорю, давно? Да год сразу вот ушел. Я говорю, как ты ушел? Мы там уверены, что ты стоишь на страже, и хорошо, что он не поднялся. Как ты мог сделать так? Он говорит, да я подумал, что что я буду здесь стоять, и ушел. Вы знаете, вот у меня такое огорчение на него возникло. Ну, я, конечно, пошутил, что я его до сих пор не простил, но тогда я вообще не мог понять. Мы же на тебя понадеялись, мы же тебе же эти вопросы-то дадим переписать. Ну как? Да! Вот махнул рукой. И вы знаете, вот как бы надежды на него уже как бы и нет, да, вот если что-то поручить. Вы знаете, вот есть в церкви тоже люди. Вот ты на их послушание надеешься. Ты знаешь, что вот если вы договорились, если вы что-то попросили, то даже если для него это очень трудно. Посмотрите, мы в прошлый раз говорили эту важную мысль, что Павлу, прошу прощения, Филимону, принять Онисима было очень трудно. Очень. Это было для него просто подвигом. И Павел пишет ему, говоря, я знаю, что на твое послушание можно надеяться. Даже тебе трудно, даже тяжело, но ты все равно послушан настолько, что я на тебя надеюсь. Друзья, ну вот есть люди, на послушание которых надеяться нельзя. Они пообещают, они скажут, но они могут сделать, а могут и не сделать. Надеяться невозможно. Упование невозможно. Это как рулетка. Попросил человека, но сделает он или не сделает, это еще неизвестно. Будем гадать. Вот как выпадет кубик, да? Так и будет. Друзья, вот Филимон был человеком, видно, проверенным в делах. Друзья, а вот эта фраза, зная, что ты сделаешь, вот на этой фразе хотел обратиться, зная, что ты сделаешь, я знаю. Вот как бы первая фраза, надеюсь на послушание твое, она такая, ну я надеюсь на твое послушание. Вторая фраза, она более твердая. Я знаю, что ты сделаешь. Я точно знаю, что ты сделаешь. Я 100% уверен, что ты сделаешь. Я в этом ни капельки не сомневаюсь, что ты сделаешь. Но, он добавляет, ты сделаешь более, нежели говорю. Друзья, вы знаете, у Филимона много качеств, как у нашего Господа. Мы уже говорили о любви, об утешении. Но вот еще одно качество. Написано, что Бог наш, Он делает намного больше, чем мы просим и даже помышляем. Так, да? И Филимон был таким же. Он делал больше, нежели его просили, нежели говорили. Причем я еще раз, друзья, напомню, что просьба, которую высказал Филимону Павел, она была очень трудная, очень тяжелая. Она требовала от Филимона напряжения всех его усилий. Но он готов был сделать даже больше, чем от него просить, чем от него требовать. Пожалуйста, друзья, может быть, у вас еще какие-то есть о Филимоне сведения? Какие вы могли бы вы подчеркнуть из этого послания? Но вот я еще отметил, друзья, несколько мыслей, коротких. 13 стих. Коротко. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах». Друзья, видимо, Филимон приходил в Рим, чтобы послужить в узах. Но долго он там не мог оставаться по каким-то причинам. Видимо, это было периодическое такое служение, и он уходил. И вот Онисим мог вместо него послужить. Но видно, друзья, что из этого текста, что Филимон служил Павлу и служил ему в узах. Друзья, это как бы тоже хорошее качество Филимона. И еще, друзья, о чем можно было сказать? Вот, например, 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Здесь можно сказать, что не только Павел молился о Филимоне, всегда благодаря Бога, но и Филимон молился о Павле, да? Можно сказать? «По молитвам вашим я буду дарован вам». То есть видно, что Филимон о Павле молится. И не просто молится, а молится, чтобы Павел посетил их. Ну, друзья, также еще один текст есть небольшой, 12 стих. 12 стих. «Ты же прими его, как мое сердце». А здесь о чем говорит, друзья? О том, что сердце Павла для Филимона было ценным, да? И поэтому, друзья, ну, еще раз повторяем ту же самую мысль, о которой мы говорили, что, видимо, у них были очень хорошие близкие отношения, то есть сердечные добрые отношения. Друзья, в общем-то, наверное, все, что я бы хотел отметить про Филимона. Какие-то есть у вас дополнения или нет? Можете ли вы отметить какой-то негативный момент в этом человеке? Вот это послание открывает какую-то негативную сторону этого человека, плохую сторону. Но вот я не нашел. Сколько читал, я не нашел. Конечно, наверняка в этом человеке были негативные стороны, но Павел их не отметил. Но тех положительных сторон, которые Павел отметил, вполне достаточно, чтобы мы увидели, что этот человек весьма и весьма достойный, как христианин, как друг, как служитель церкви, как сотрудник. Это человек, который действительно, ну, на высшем уровне отвечал всем таким вот, как бы сказать, стандартам христианина. И мне бы хотелось, друзья, чтобы мы каждый из нас мог взять для себя пример вот с этого человека и подражать ему, то есть брать и проверять свою жизнь, насколько, конечно, мы соответствуем подобному образу, образу вот Филимона. И тем не менее, друзья, я повторю эту мысль, которую говорил в начале, Бог с этим человеком трудится. Он использует его для того, чтобы Онисим вернулся. Друзья, вот я в прошлый раз говорил эту мысль, что вот в этой книге, в этом послании есть четыре действующих лица. Онисим, Филимон, Павел и Бог, который стоит над всем этим. И мы говорили с вами очень важную мысль, что все эти действующие лица связаны между собой удивительным Божьим промыслом. Друзья, вот казалось бы, складывается впечатление, что Онисиму нужен Филимон. Ему нужно где-то жить, ему нужно как-то трудиться, ему нужно, чтобы его приняли в церкви, и для этого нужен Филимон, который должен его принять. Друзья, но и Филимону нужен Онисим для того, чтобы духовно расти. Друзья, вот Бог так усматривает в нашей жизни, что все очень переплетено, все очень тесно связано. Божьи планы, они не поддаются нашему логическому усмотрению. Павел оказался в тюрьме в тот момент, когда там оказался Онисим. Онисим оказался человеком, который был из той семьи, которую знал Павел. Все это очень много случайностей, как будто бы. Но все это Бог сделал, чтобы все это соединить. И если каждый из этих членов этой цепочки выполняет свою функцию, Онисим обратился к Господу. Павел, смотрите, вот Павел пишет, «Я его родил в узах». Павел свою функцию выполнил. Находясь в узах, находясь в трудных, стесненных обстоятельствах, он не о себе заботился, а заботился об Онисиме. Каждый, друзья, в этой цепочке выполнил свою функцию. И тогда получается красивый Божий плод. В этой цепочке Филимону нужно было простить Онисима. И эта задача очень сложная. Друзья, следующий раздел, я думаю, что мы в течение часа сегодня закончим нашу вот беседу, осталось еще примерно полчаса. Вы не устали слушать, друзья? А то некоторые тут, мне кажется, отсутствуют, но ничего. Друзья, вот следующий раздел, который я считаю очень важным. Смотрите, вот апостол Павел, это человек, который просит Филимона сделать трудное дело, принять Онисима. Посмотрите, как поступает Павел. Друзья, вот если мы эту мысль поймем, то многие проблемы в нашей жизни, в нашей церкви решатся. Итак, апостол Павел, апостол Павел просит Филимона принять Онисима. И в это же самое время он пишет письмо в Колосскую церковь, что Анисим верный возлюбленный брат. У меня вопрос, почему Павел Колосскую церковь не просит принять Анисима, а уже представляет его как верного возлюбленного брата? Я напомню, что Тихик, сотрудник апостола Павла, находящийся вместе с Павлом в Риме, берет два письма. Одно письмо направлено Филимону, одно письмо направлено в Колосскую церковь. И этот Тихик несет оба письма сразу. В одном письме, без всяких предисловий, без всяких указаний, Павел представляет Анисима как верного возлюбленного брата, а в другом письме он уговаривает Филимона его принять. Почему он не уговаривает это сделать в Колосской церкви? В Колосской церкви тоже знали, что Анисим раб, что беглый раб, и он много зла сделал. Но почему он их не уговаривает? Друзья, ответ очень простой, потому что они не были напрямую обижены Анисимом. Его принять колосским верующим было очень просто. Они были легко согласились. Ну покаялся человек, слава Богу, все. Друзья, то есть один и тот же человек, Анисим, кем-то легко принялся, кто-то легко поверил в его изменения, а для кого-то это трудно. Но посмотрите, Павел не пишет. Он не пишет: Филимон, да что, какая проблема? Колоссяне же приняли легко этого брата. Ну я принял, ну и ты прими, что, какая проблема-то? Нет, он понимает, что для Филимона это проблема. Он не умаляет трудность Филимона в этом вопросе. Друзья, вот это очень частое заблуждение наше с вами. Вот, например, мне легко, ну легко благовествовать. Допустим, я пришел там в магазин, засвидетельствовал, подхожу к брату, слушай, ну иди засвидетельствуй. Да я не могу. Да какая проблема? Я-то могу, ты-то что не можешь? Иди, иди благовествуй. Ну не могу, мне не получается, я боюсь. А, да ты лентяй, да ты не хочешь. Вот я-то могу, и вот он может, и вот он может. Друзья, у нас очень часто эта проблема, мы всех гребем по одну гребенку. Друзья, но на самом деле мы должны понимать, что у каждого человека свои какие-то есть трудности. И Филимону было трудно принять Анисима. И Павел с этим считался. Он считался с этой трудностью. И в нашей жизни мы можем столкнуться с человеком, которому что-то сделать трудно. Трудно в чем-то исправиться, трудно в чем-то измениться, трудно кого-то простить. Но трудно. Филимон же не отказывается от этого. Он же не говорит, что я этого не буду. Но мне трудно. И смотрите, друзья, Павел прекрасный друг, хороший человек, хороший душепопечитель. Что он делает? Он помогает Филимону принять трудное решение. Он идет ему на помощь. Он говорит: Филимон, я понимаю, что тебе трудно. Я понимаю, что тебе тяжело. Но посмотри, я тебя... Вот один аргумент. Вот второй аргумент. Вот третий аргумент. Вот еще несколько аргументов. Я тебе хочу помочь убедить тебя, что тебе трудно. Я скажу такую, может быть, дерзкую мысль, что Филимон в данном случае, ну, как бы малодушный. У него не хватает широты души принять Анисима. Ему трудно это сделать. Вот малодушный. Вот в этом вопросе он малодушный. Помните ли вы, что Библия говорит, как нужно относиться к малодушным? Их нужно утешать. Их не надо ругать. Их не надо обличать. Их нужно утешать. Чем утешать? Упованием на Господа утешать. Утешать, что все получится, уповай на Господа. Друзья, и вот я скажу еще один момент. Я вчера в прошлый раз говорил его, но мне кажется, он очень важен. Помимо всего, что я сейчас сказал, я еще вот что скажу, друзья. Вот про Филимона написано: ты имеешь любовь ко всем святым. Ко всем святым. Друзья, а вот теперь Анисим святой или нет? Ну, святой, Бог его очистил, он святой. Вот ты имеешь любовь ко всем святым? Вот тебе теперь Анисим. Вот, имей любовь и к нему. Друзья, вот это тоже очень важная мысль, что Бог вот ведет нас через этот путь. Ну ладно. Значит, друзья, следующее, которое задание домашнее давал, и которое мы сейчас с вами рассмотрим немножко, не до конца, конечно, у нас еще будет одна беседа, но рассмотрим. Что же сделал апостол Павел для того, чтобы Филимону было легче сделать этот шаг? Принять вот этого святого, который для него не был святым. Вот его простить, принять в свой дом, не как раба, как брата возлюбленного. Что сделал Павел? Я думаю, что если мы сможем с вами извлечь для себя вот эти уроки, то мы сможем и другим помогать принимать трудные решения. И в своей жизни нам легче станет принимать трудные решения, когда мы сможем вот эти уроки вспоминать. Итак, заголовок нашего нового раздела. Что сделал Павел, чтобы помочь Филимону принять трудное решение? Я хотел обратить внимание, друзья, на самый-самый первый стих. Первый стих. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Давайте мы пока уберем слово «возлюбленному и сотруднику», обратим внимание только на первые слова. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону. Друзья, видно ли здесь, что Павел как-то помогает Филимону принять трудное решение или нет? Узник. Одно слово, мы на него обратим внимание. А еще, вы знаете, что дорого? Ну, конечно, это не только здесь. Павел так во многих посланиях начинает. Но все равно для меня это дорого. Он пишет: Павел и Тимофей Филимону. Ну, вы знаете, вот когда к нам кто-то обратится такими словами. Вот позвонит какой-то брат, причем, ну, такой занятой в своем служении, с уз, и обратится нам такими словами. Друзья, согласитесь, легче, да? Легче. Вот, ну, например, позвонит кому-то и скажет: вот я такой, и вот, вот он, братья со мной рядом, вот мы тебе звоним с просьбой. Да, конечно, легче. То есть я, конечно, может быть, некая натяжка здесь, но все равно я вижу, что вот в этом обращении даже у Павла есть какое-то доброе, хорошее расположение. Но больше внимания я хотел обратить внимание на слово «узник». Друзья, вы знаете, что апостол Павел очень хорошо использовал речь. Я вот выписал все тексты, где апостол Павел называет себя или старцем, или узником. Всегда он это делает перед какой-то сильно важной просьбой. Никогда он просто так этими словами не бросается. Я узник. Вот зачем он написал слово «узник» здесь? Он хотел похвалиться. Вот я узник. Вот зачем? Что он хотел этим сказать? Почему он здесь слово «узник» употребляет? Друзья, рассуждая об этом, готовясь в лагере, вот к этой теме я с молодежью проводил ее, вы знаете, какая мысль мне пришла? Смотрите, итак, Филимону предстоит принять в своей жизни трудное решение. Ему надо принять Онисима. Связано ли это решение с какими-то трудностями в жизни Филимона? Ну, конечно, связано с моральными трудностями, с нравственными трудностями. Это связано, может быть, даже с финансовыми трудностями, потому что, видимо, он пострадал от Филимона. А теперь, если ему принимать не как раба, а как брата, так это же вообще еще больше трудностей. То есть Павел ему говорит: Филимон, тебе нужно принять решение, и ты, принимая это решение, будешь нести трудности. Но я-то ради Иисуса Христа вообще узник. То есть я тоже несу трудности ради Иисуса Христа. Ведь я же тебя прошу это сделать не потому, что ты хороший человек, или не потому, что это принято так в Римской империи. Это потому, что мы верующие, мы христиане. Я прошу тебя его принять как брата, то есть во Христе. Это требует так наше новое положение. Мы христиане, мы должны прощать. Ты скажешь, что это трудно, соглашусь. Ну а мне не трудно, я в узах сижу ради Иисуса Христа. Друзья, то есть апостол Павел как бы показывает на то, что не только тебе трудно, не только тебе тяжело, и что в принципе ради Иисуса Христа нужно быть готовым даже до уз, даже до смерти. Вы знаете, это очень хороший способ или очень хороший, ну как бы сказать, метод воздействия на кого-то, даже на самих себя. Вот я помню, в моей жизни были несколько случаев, когда, ну, мне было трудно. И очень сильно помогало всегда, ну, кроме чтения Священного Писания, например, обращение к биографиям христиан. Вот, допустим, трудно. Вот представьте себе, вам трудно. Например, у вас не хватает пенсии или зарплаты, и вы, ну, например, несколько дней прожили без колбасы, а только масло и хлеб. Тяжело. Друзья, посмотрели на людей, питающихся в ресторанах, которые ездят на дорогих машинах, и стало еще тяжелее, да? Совсем трудно стало. Потом почитали книгу, где все там в Америке, в Голливуде бросаются миллиардами денег, и совсем не в моготу стало жить. Друзья, что в этом случае надо сделать? Почитайте книги. Посмотрите тех людей, которые жили ради Христа, которые, может быть, в нищете погибали. И вам станет легче. Почему легче станет? Потому что сравнивать надо себя с кем. Мне всегда был дорог очень пример. Вот я всегда эту картину так рисую. Представьте себе дедушка при фараоновом дворе в Египте. Дед. Ему 130 лет. Да, 130, по-моему, лет? Иакову. 120 лет. Друзья, вы представляете себе человека 120 лет? Средний возраст, не средний возраст, а максимальный возраст египтянина какой был? Моисей, будучи египтянином, говорит, лет жизни нашей 70, при большей крепости 80. То есть, в основном, все египтяне жили 70-80 лет. И вдруг здесь дед, еще и крепкий дед, ему 120 лет. И вот он заходит перед фараоном, и фараон спрашивает, а сколько тебе лет? Он говорит, 120. Как он отвечает? С гордостью? Мне 120. Посмотрите, да я в два раза старше вас всех тут вместе взятых. Да? Вот. Или он со смирением отвечает. Он говорит, малы и ничтожи дни жизни моей. А почему он в смирении отвечает? Почему он не гордится своим возрастом? Потому что он говорит, и не достигли дни жизни отцов моих. Потому что если бы он смотрел на египтян, он бы возгордился. Ты им по 80 всего там, а мне 120. А когда он вспомнил про Мафусала или про Ноя, то он подумал, 120, ребенок еще. Друзья, вот когда мы смотрим на тех, кто больше сделал, нам становится легче. Вот, например, представьте, друзья, себе, что нам нужно простить человека. Вот Филимон нужно простить Анисима. Нам нужно простить человека. Он нас обидел. Трудно простить или нет? Друзья, а представьте, Христу надо было простить людей. Надо было простить этих людей. Когда мы будем думать о Христе, о том, как Он прощал, нам намного легче станет. Я вот недавно читал про одного, это православный священник, интересную историю. Вот его посадили в тюрьму, это было в 37-е годы. А посадили его по доносу одного священнослужителя из его церкви. Он написал донос, этот священнослужитель. И вот этого священника посадили в тюрьму. И вот он там сидел под следствием, несколько месяцев. Еще суда не было, он только сел. В очень страшных условиях. И вот когда им решили сделать очную ставку. Значит, он сидит и говорит, сейчас будет очная ставка вот с тем человеком, кто против тебя донос написал. А он же не знал, кто против донос написал. Не знал. Он знал, что кто-то. И вдруг заходит, и вот это его напарник, или как бы сотрудник из его же церкви. И вот он потом, этот человек выжил, он потом пишет в своих дневниках. Или про него не пишет, я уже даже не помню. Что я, говорит, настолько был рад видеть своего брата во Христе, что, говорит, забыл про все его предательство. У меня в голове, говорит, вот это предательство было как бы вот, что-то как грязь на его одежде. Как будто бы какая-то клякса на его, можно не заметить. Ну вот же, я, говорит, встал, его так обнял, расцеловал, говорю, как я рад тебя видеть. А тот не ожидал этой реакции, он же приготовился, что сейчас будет оправдываться и все. И он расплакался, говорит, в ноги пал, говорит, прости, брат мой, прости меня. Друзья, вы знаете, я поразился духовной силе этого человека. Вот он как-то смог внутри себя отделить самого человека от его греха. Он отделил это. Мы очень легко отделяем самого человека от греха, когда это дело касается нас. Вот я согрешил, конечно, это, так получилось. Но когда это человек касается другого, то мы не отделяем. Мы говорим, что он такой есть, он же предатель, потому что. Или такой гнилой человек. А когда мы, так получилось. Друзья, этот человек нашел все силы, находясь в узах, отделить грех от человека и возрадоваться человеку. Друзья, вот когда в моей жизни приходится столкнуться с подлостью человеческой или еще что-то, друзья, вспоминание об этом событии легче мне становится или нет, друзья? Конечно, легче. Друзья, вот большая-большая проблема современного христианства в том, что современные христиане, молодежь, подростки, мы с вами все, мы перестали исполнять важнейшую заповедь Божию. Какую? Почитайте наставников ваших, смотря на кончину их жизни. Недавно в одной церкви я проповедовал, а рядом Петр Кущенко сидел. Мы были на Украине с ним вместе. И он потом подошел и говорит: Денис, вот то, что ты сказал, это правда или нет? Я говорю: стопроцентная правда, проведи эксперимент в своей церкви. А что я сказал? Я сказал, что в одной церкви я спросил подростков: назовите мне имя хотя бы одного миссионера из нашего братства. И в этой немаленькой церкви ни один подросток не назвал ни одного миссионера из нашего братства. Это свидетельство о том, что нашим подросткам миссионерство вообще не интересно. Почему? Потому что в церкви об этом не говорится. Братья об этом не упоминают, и поэтому никто не знает. Петр в это не поверил. Он говорит: я проведу. И он провел эксперимент в своей церкви. И он потом мне позвонил и говорит: ни один не назвал. Друзья, как нашим подросткам стать духовно зрелыми христианами, если перед их глазами нет идеала или эталона узников, благовестников, миссионеров? Друзья, если этого нет, трудно это сделать. Если в нашей жизни мы мало знаем о братьях наших, о церкви. Один брат говорит: я там изучаю историю там России, друзья, я тоже очень люблю историю России, там, мне нравится. Но я говорю, намного больше благословений принесет тебе изучение истории церкви. Вникни в историю церкви. Друзья, многие наши духовные проблемы решатся. Мы сможем принимать трудные духовные решения, когда мы посмотрим на тех, которые ради Иисуса Христа терпят намного больше, чем мы готовы принять. Нам нужно пожертвовать, ну, немножко денег, например, на стройку дома молитвы, и жалко. Давайте мы вспомним про тех, которые все свое имение отдавали. Про ту вдовицу, которую две драхмы отдала, что там отдала? Две лепты отдала, и это было последнее, что не было. И легче станет. Трудно иногда бывает принять решение, но легче, когда мы знаем, что есть те, которые, ну, намного больше в этом вопросе делают. Друзья, ну и с нашей стороны, вот с нашей стороны, мы на месте Павла, давайте себе представим, что мы Павлы, что мы с вами люди, которые кого-то хотим побудить. Вот бывает, родители говорят, знаете, вот я знаю одного отца, неверующий человек, неверующая семья, он своему сыну подростку говорит, вот знаете, вот как говорит, он вот взял сигарету в руки, курит и говорит: сынок, видишь, папка курит, вот так никогда не делай. Знаешь почему? Это вред. Это много денег тратится. Это гибет. Ну, у меня так уже получилось. Но ты так никогда не делаешь. Друзья, и вот с чувством выполненного родительского долга он идет за следующей сигаретой, да? Друзья, вот как вы считаете, вот хоть что-то подействует на ребенка или нет? Да, конечно, нет. Кому это нужно? Друзья, если мы хотим побудить кого-то к чему-то, мы должны сделать больше. Больше должны сделать. Если мы хотим, чтобы... Вот Павел говорит Филимону: Филимон, ради Иисуса Христа, ну прости ты этого Анисима, прости ты этого Анисима. А Филимон скажет: Павел, извини меня, ты от меня требуешь, а сам? Сам ты хоть что-нибудь для Господа вообще сделал ради Господа? Ты имеешь право требовать от меня? Очень часто в нашей жизни так. Мы говорим: молодежь, там, подростки. Вот это, друзья, мы просто... Ну вот иногда наши молодежь и подростки настолько вежливые, что они нам в ответ не скажут: слушай, а ты-то сам как? А вот Павел, друзья, он имел право. Он говорит: я узник ради Господа. Я ради Господа жизнь отдаю. Поэтому я тебя прошу, ради Господа, прости-то Анисима-то, а? Друзья, и это была очень сильная просьба, очень мощная просьба. Потому что эта просьба исходила от человека, который сделает намного больше, чем Филимон. Друзья, это очень важно. Ну и еще, есть по этому поводу вопрос, друзья? Нет, да? И еще на один момент, друзья, там, в общем, следующая беседа наша будет заключительная, там мы рассмотрим остальные моменты, но сейчас еще один момент остался. Итак, в нашем разделе, что сделал Павел для того, чтобы Филимону было легче принять Анисима. В этом разделе, друзья, первое, мы указали на то, что Павел упоминает о себе как об узнике. Второе, друзья, мы видим здесь, что апостол Павел, он хвалит Филимона. То есть он говорит о Филимоне много добрых слов. Ну, какие слова? Возлюбленный брат, сотрудник, домашней твоей церкви, то есть такого, замечает его жертвенность. Благодать вам и мир от Бога. Благодарю Бога, всегда вспоминаю тебя в молитвах моих. Слышу о твоей любви. Слышу о твоей вере, которую ты имеешь к Господу и ко всем святым. И имеем в тебе великое утешение, великую радость. Тобой успокоены, брат, сестра святых. Ну и так далее, и так далее, и так далее, друзья. Хвалит Филимона. Друзья, вот у меня вопрос. Как вы считаете, эта похвальба, она была искренняя? Или такая, знаете, вот как продавец хвалит покупателя, лишь бы продать ему товар? Конечно, искренняя. Друзья, но вот если мы соглашаемся, что это была искренняя, нелицемерная похвальба, то мы должны сделать несколько очень важных выводов. Первый вывод. Итак, Филимону трудно принять Онисима. И Павел не ругает его за это, а хвалит его за другое. Вот представьте себе, что мы, ну, например, хотим попросить человека, чтобы он что-то сделал. Например, поехал на благовестие. А он не едет на благовестие, но ему трудно, не хочет, борется со своей плотью. Друзья, то в первую очередь, что у нас появляется? У нас появляется внутри возмущение против него. Да как ты так? Ну ты подводишь же меня изо всех сил. Ты же плохо делаешь. Ну посмотри, друзья. И в общем-то у нас против этого человека такое негодование возникает, часто бывает, что мы вообще ничего хорошего в нем не видим. Друзья, у Павла было совершенно другое сердце. Он понимал, что Филимон в принципе очень хороший человек. Но в данный момент ему трудно, ему надо помочь. И то, что он сейчас что-то не может сделать, никаким образом не перечеркивает его все хорошие качества, которые у него есть. Друзья, у Павла было сердце, способное вот не обращать внимания на вот эту трудность, которая сейчас. Друзья, вот вы замечали в своей жизни, что вот есть люди, вот которые тебя могут хвалить, например, допустим, по-доброму к тебе относиться, и буквально там через день будут ругать тебя по всем фронтам, как только есть. Вот такое бывает, друзья? А в чем причина? Что-то не угодил, сказал не так и так далее. И вот это одно перечеркивает абсолютно все. Вот все перечеркивает. Друзья, давайте допустим, что я действительно виноват. Ну, к примеру, я действительно что-то сделал неправильно. Ну, кого-то действительно из вас обидел. Вот пришел к сестре и сказал что-то неправильно, грубо, и обидел ее. И вот сестра обиделась, сестра такая вся, вот надо у нее просить прощения теперь и так далее. Друзья, и надо просить прощения, надо и правильно делать. Но, с другой стороны, почему бы эта сестра не подумала? Ну вот сейчас этот брат меня обидел. Но сколько он хорошего в моей жизни сделал. Если на чашах весов взвесить это, то вот то, что он меня сейчас обидел, это мелочь. А то, что он хорошего сделал, это очень много. Да забуду я про это. Или, по крайней мере, ну не буду обижаться, скажу, брат, зря ты меня сейчас обижаешь. Не надо тебя обижать. Ну, по крайней мере, не портится отношения. Друзья, но на самом деле так редко бывает. Мы очень легко обращаем внимание на какую-то мелочь и забываем обо всем. Друзья, Павел не забывал. Он Филимона, вот как вы думаете, вот мне вопрос. Если бы Филимон отвечал Павлу, Павел, я не хочу принимать Онисима. Я тебе его возвращаю, и я его не прощаю. Как бы я написал Филимону Павел? Вот в одной книге у Чехова есть такой рассказ, когда муж у жены просит ключи от погреба. Там потому что были припасы, и он привел ночью своих друзей и хотел их накормить. А жена заперла погреб и ключи у ней. И вот он ее уговаривает. Да я там он только по огурчику дам, ты не переживай. Она во сне, да не дам я тебе ключи. Но ты не переживай, вот они пришли, они тебя так уважают, они очень хорошие люди, я его так накормлю. И вот жена, и вот он ей говорит, жена, ты такая хорошая, я тебя люблю, я без тебя жить не могу. Вот хвалит. А она в конце говорит, да не дам я тебе ключи. И он говорит, зря только старался. И говорит, ах ты, какая ты была, такая и осталась. Начал очень хвостить по всей программе. Вот, друзья, вот если бы Филимон бы ответил Павлу, Павел, извини, не могу. Павел бы написал Филимон, зря старался, да? Вот хвалил тебя, зря старался, да? Друзья, конечно, нет. Филимон был оценен в глазах Павла. Он был ценен в глазах Павла. Вот сам по себе ценен, друзья. Он видел в нем хорошие качества. Друзья, это очень важная мысль. Вот мы живем в обществе. Конечно, каждый из нас ошибается. Кто-то что-то сделает не то. Друзья, но если посмотреть на всю жизнь, ведь много доброго есть. Вот Павел мог видеть Филимон, и он Филимону это и говорит. И второе, что хотел отметить, друзья, что он прямо Филимону это говорит. Вы знаете, я до сих пор не могу отделаться от этой мысли, когда я только уверовал, то какое-то время, не знаю, как до сих пор, но какое-то время среди некоторых братьев, наших братьев, ходила такая мысль, что человека хвалить нельзя, потому что он возгордится. Детей хвалить нельзя. Много раз им говорить, что ты их любишь, что они такие хорошие, нельзя. Потому что они возгордятся. Друзья, вы знаете, нигде в Библии, сколько раз я читал Библию, я нигде даже намека не нашел на такое отношение. Везде апостолы хвалят друг друга только как могут. Хвалю вас, братья. Братья, вы моя венец, вы моя радость. Друзья, здесь он Филимону столько хорошего наговорил. Почему Павел не сказал: Филимон, я бы мог тебя, конечно, похвалить, но боюсь, ты возгордишься, и поэтому ничего говорить не буду. Друзья, почему он этого не сделал? Почему он просто хвалит Филимона? Молодец ты, Филимон, вот за это, за это, за это, за это. Почему? Друзья, да потому что это правильно. Потому что если у нас есть искренняя благодарность человеку, не лицемерная, не ложная, а настоящая, почему не сказать спасибо? Почему не сказать человеку, что ты в моей жизни много хорошего сделал? Почему не сказать: молодец, что ты так поступил? Друзья, вы не представляете, как это ободряет человека. Точнее, вы представляете это. И вы все хотите, чтобы вас хвалили. Но многие из вас не хотят хвалить других. Друзья, иногда, ну вот такой пример, да, как анекдотичный. Спрашивают мужа одного: ты говоришь своей жене, что ты ее любишь? Нет. А почему? Ну, я сказал это на свадьбе, с тех пор ничего не изменилось. Что-то изменится, я сообщу дополнительно. Друзья, ну вот жена знает, что муж ее любит или не знает? Ну, знает, там, по поведению, там, да, каким-то там знаком внимания. Но как вы думаете, жене приятно, когда ей скажут: я тебя люблю, или неприятно? Ну, конечно, приятно. Конечно, приятно. Вот, понимаете, вот заходишь в церковь, и кто-то говорит: слава Богу, что ты вернулся, мы рады тебя видеть. Знаете, как приятно? Приятно, когда тебе улыбнутся. Это же хорошо. После этого и делать что-то хочется. После этого и трудиться хочется. Бывают иногда какие-то трудности в жизни. Я сегодня примерно на собрании рассказывал. Брат в унынии хотел уехать, да? Уехать хотел с этого миссионерского труда. И ему сестра написала, она его похвалила: брат, я хвалю тебя за то, что ты здесь живешь, за то, что не унываешь. Посмотрите, похвальба этой сестры послужила к тому, что он остался, и церковь возникла. Друзья, это хорошо, когда мы хвалим других людей. Я еще раз повторю, ни в коем случае не лицемерно, не корыстолюбиво, не ради того, чтобы произвести впечатление, а искренно, по-настоящему. Но вам скажу момент, искренне и по-настоящему хвалить трудно, потому что для этого нужно иметь взгляд, видящий доброе. Вот мы взяли человека, а за что мне его искренне поблагодарить, я даже не знаю, потому что у меня взгляд, который настроен только видеть недостатки людей, видеть только какие-то их плохие качества. Но у Павла был взгляд хороший, он добрый был взгляд. Он видел Филимона, его верность, его труд видел. Вот я вам приведу один пример, короткий, и будем заканчивать. Вот церковь, небольшая церковь. В церкви одни бабушки. Кстати, реальная история. В этой церкви уверовала молодая девушка. Ну, из мира. Кстати, эта история не так давно произошла. Уверовала молодая девушка с мира. Но как в мире девушки ходят? Как они живут? Друзья, это не просто одежда, не просто косметика. Это вообще образ жизни другой. Подруги, друзья, дискотеки. И вот эта девушка уверовала, искренне покаялась. И вот ее жизнь, эта мирская, она стала в противлении с ее новыми убеждениями. И она стала в своей жизни многое что менять. Она отказалась там от дискотек, отказалась от каких-то греховных отношений. Она много-много еще отказалась. Там, сняла с себя украшения, перестала на косметикой пользоваться и так далее. Привела себя в более-менее христианский вид. Но почему говорю более-менее? Потому что видно, что все равно это, ну, далеко как бы еще от, как бы, стандартов наших, да, с вами. Далеко. И вот уходит на собрание. И вот одна бабушка жалуется, а у них пресвитер приезжий, приехал пресвитер, она ему жалуется. Вот посмотри. Ну, разве так можно одеваться? Ну, вот как, разве так можно выглядеть? Вот ты посмотри, как она... Вот посмотри. Вот в наше время так не было. И вот она его ругает и ругает. Эту. А этот пресвитер, человек оказался умный, он говорит: вы знаете, вот она в своей жизни ради Христа сделала намного больше, чем вы в своей жизни сделали. То есть только что она в своей жизни сделала, вот от чего она отказалась, на какие жертвы она пошла. Вот это все, разве вы этого не видите? Ну понятно, что она еще не до конца дошла, еще понятно, ей много идти. Но разве можно ругать человека, который уже столько хорошего сделал в своей жизни? Но почему у вас такой злой взгляд? Почему вы не подошли к этой девушке и не сказали бы: «Сестра дорогая, да я восторгаюсь тобой, какая ты смелая, как ты смогла противостоять этому миру, как ты одна, без молодежи, отказалась от этого, от этого, от этого, от этого. Я понимаю, что тебе трудно, я за тебя молюсь, чтобы тебе Бог и дальше сил дал». Вот как бы эта молодая девушка отреагировала? Она бы сказала: «В сердце своем, да больше буду ради Господа трудиться». Согласитесь, да? Еще. Это один вариант. А второй вариант: «Да как ты выглядишь? Да юбка на тебе какая?» Так. И девушка подумала: «Да мне и так тяжело, и так трудно, да еще и в церкви ругают. Да ну это все». Понимаете? Вот в чем. Друзья, у Павла, он видел, что Филимону трудно, но он его хвалил. Хвалил за многое, за доброе хвалил. И вы знаете, друзья, и он достиг своей цели. Я уверен, что он достиг своей цели. Поэтому, друзья, второй момент, который апостол Павел сделал ради Филимона, чтобы помочь Филимону, он его похвалил. Он увидел в нем добрые качества и показал эти добрые качества. И последняя самая мысль, касающаяся этого же. Я сам знаю по себе. Вот в моей жизни были несколько случаев, когда я поступал, ну, нехорошо. Например, там одно служение поручили, я его не сделал. И мне было очень стыдно, и когда братьев подвел, там это было несколько лет назад, и братья даже высказали мне на одном братском, что: «Денис, вот мы тебе поручили, ты не сделал». И, в общем, короче, мне было очень стыдно. И вот этот стыд, вот это чувство стыда, что я вот так вот подвел братьев, оно настолько сильно меня как бы охватило, что я пришел домой, тогда мы еще собирались стороной молитвы, пришел домой, и завтра было воскресное собрание, служение. Я не был рукоположен тогда, но вел собрание. И вот я думаю, вы знаете, друзья, я не преувеличиваю. Я ни качеств, ни капельки, ничто не придумываю. Я ехал на собрание и думал, что меня сейчас дом молитвы просто не пустят. Мне скажут: «Да зачем нам такой нужен-то здесь?» Вот это чувство вот этой вины, что я так подвел братьев, вот оно настолько меня сильно вот одолело всего, что мне казалось, что я вообще ни на что не годный, никому не нужный. Все, все плохо в моей жизни. Вы знаете, вот такое чувство, как искушение какое-то. Вот когда человеку трудно что-то сделать, его совесть мучает, обличает. И тут мы еще и подошли. Ага, вот ты еще. Друзья, это вообще же можно человеку убить. А если подойти вот и сказать: «Слушай, да в общем-то смотри, да, ты плохо сделал, да, плохо, но в твоей жизни Бог многое делает, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это». И человек немножко приходит в себя. Друзья, вот сатана, он же не только, вот я сказал, что это чувство вины меня поглотило, я считаю, это было как искушение от дьявола, потому что, друзья, сатана не только использует гордость, но гордость и в обратную сторону тоже он использует. Друзья, человек через это может, ну, легко погубить человека. Поэтому, друзья, вот похвальба другому, если она искренняя, исходящая от сердца, она никогда не повредит. Она только принесет благословение и утешение. Если она искренняя, от сердца, некорыстолюбивая и чистая. И поэтому, друзья, Павел этим пользовался, он это делал, и он хвалил Филимона, видя его добрые качества. На этом мы сегодняшнюю часть закончим. Большая просьба, чтобы вы по вот этому методу рассмотрели, что еще сделал Павел, чтобы помочь Филимону. На следующий наш разбор, и мы тогда и закончим это послание. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием выслушаю, если нет, то мы с вами будем молиться.